сегодня у меня никакой не концерт, а сегодня у меня лекция. Это дело для меня довольно новое. Я не знаю, как это делается. Но хотя вот уже несколько раз я эти самые лекции читал. Но это, в общем-то, лекции относительные, потому что обычно лекторы делают так. Они что-то рассказывают и показывают всякие диапозитивы, там диаграммы, таблицы для примеров. У меня этого ничего нет, поэтому я вам буду показывать песни, стихи и музыку вместо всего этого. Так что у нас получится такая лекция с примерами. Когда я работаю перед вами, ничего же нет у меня, только вот гитара, то, что я умею, ну и вы, зрительный зал. Поэтому, значит, хорошо, чтобы была такая атмосфера беседы застольной. Не обязательно с водкой, но, в общем, чтобы был какой-то нормальный разговор. Но, к сожалению, разговаривать-то буду я один, потому что я прекрасно понимаю, что вам интереснее все-таки больше послушать, побольше услышать песен. Тема лекции сегодняшней моей называется «Поэзия и музыка в театре и кино». Я работаю в Московском театре на Таганке. Театр этот существует 12 лет. Когда я туда пришел, в этом театре был поставлен спектакль под названием «Добрый человек из Сизуана». «Добрый человек из Сизуана» по пьесе Брехта. И вот с самого же первого спектакля было заявлено вот этим спектаклем, что театр будет много заниматься музыкой, стихами и песней, естественно. Бертольд Брехт, кроме прозаического текста пьесы, написал еще несколько так называемых зонгов. Зонги – это не обязательно песни, это стихи, которые могут исполняться под музыку. Два актера нашего театра, Хмельницкий и Васильев, два таких бородатых человека, один из них играет на аккордеоне, другой на гитаре, они были композиторами вот этого спектакля и написали музыку к этим самым зонгам, которые в течение всего спектакля прорезают все действие пьесы. Наш театр-то, он условный, там нету у нас особых декораций, не рисуют задников, там небо или лес, потому что вообще это глупо, рисовать, малевать сзади небо или рисовать лес, когда вы все прекрасно понимаете, что все равно это намалевано, а настоящее это лучше. Вот у нас, например, в этом спектакле «Добрый человек из Сизуана» нет никаких декораций, есть глухая стена дома сзади, два тротуара положены, ставятся такие планочки, на которых написано, вроде дверей, написано там «дешевый ресторан», «лавка номер 5». Зритель очень охотно включается в эти правила игры, а роль декорации, это на мой вкус, мне так кажется, исполняет музыка. Музыка сопровождает все время действия этой пьесы. И не только для того, чтобы, предположим, кончается какая-то сцена, чтобы из нее резюме вдруг там завершить и сказать, вот в чем тут дело, как мораль в басне, не только так. Вообще песня, когда она вставляется в спектакль как отдельный номер, просто для украшательства. Вот взяли, сидели, вы слушали, слушали, а потом вот давайте мы вам песню спою, чтобы вас развлечь. Это тогда получается оперетта, потому что говорят люди прозой нормально, как в жизни разговаривают, а потом вдруг, как черт из бутылки, кто-то взял и запел. Почему, непонятно. Вот в этом спектакле, мне кажется, это был один из немногих удачных опытов в тот период, когда песня была просто прямой необходимой. Песня персонажная. Скажем, каждый персонаж имеет свою основную центральную песню. Когда наступает момент самого высокого нервного напряжения у актера или там у персонажа, которого он играет, когда он доведен до отчаяния, до самого высокого предела, когда уже невозможно кричать и не хватает слов, тогда на помощь приходит песня, музыка, можно затанцевать. Ну, скажем, я в этом спектакле играю роль безработного летчика. В самом начале этого спектакля этот самый летчик пытается повеситься, потому что у него нету перспектив дальше работать. Ну, это дело происходит не у нас, это у них дело происходит. Там, значит, летчики вешаются. И он должен дать взятки, какие-то взятки там начальнику ангара, чтобы его взяли на работу. Ну и встречается ему девушка, которая обещает ему достать денег, и у них надежды у двоих, что они будут вместе жить, что он снова будет летать. И вдруг в конце второго акта все это дело расстраивается, и он выгоняет со свадьбы гостей в полном исступлении и кричит, что вы все получите в день святого никогда. И когда уже просто срывается голос и невозможно кричать, я пою песню, мне подыгрывают, значит, наши два композитора на гитаре, на аккордеоне. Песня эта называется «День святого никогда».
берет за глотку зло. В этот день всем добрым повезло. И хозяины по траксе вместе шествуют в кабак. В день святого никогда тощий пьет у жирного в гостях. Речка свои воды катит вспять, все про добры, про злобных не слыхать. В этот день все отдыхают, и никто не понукает. В день святого никогда вся земля, как рай, благоухает. В этот день ты будешь генерал, ха-ха! Ну а я бы в этот день летал. В анкладе все с рукой, ты же обретешь покой. В день святого никогда, женщина, ты обретешь покой. Мы уже не в силах больше ждать, потому-то и должны нам дать, да, дать людям тяжкого труда. День святого никогда, день святого никогда, день, когда мы будем отдыхать.
И не только так песня использована в этом спектакле. Например, каждый персонаж имеет свою музыкальную тему. До такой степени, что вы запоминаете, что как только начинает звучать определенная музыка, выходит какой-то человек. Скажем, один актер, исполняющий роль цирюльника, для него написана такая шутливая, очень такая резвая музыкальная тема, и он под нее не просто ходит, а даже подтанцовывает. Многие пантомимы исполняются под музыку. И есть так называемый, вот это совсем новый прием, обратите на него внимание, потому что я дальше буду об этом много рассказывать, я сам писал точно такие же песни. Это когда два вот этих композитора, наши актеры Хмельницкий и Васильев, выходят просто на зрительный зал и от имени театра поют зонги, совсем выходя из действия, совсем не участвуя в этой пьесе. Это песни, зонги философские, они могут исполняться отдельно от спектакля, а в этом спектакле поются прекрасные песни Бертольда Брехта. Вы все знаете, что в середине 60-х годов была невероятная тяга и интерес к поэзии, к новой поэзии. Тогда на свободной волне вдруг всплыли Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Акуджава, прекрасные наши поэты, которые до сих пор в первом ряду. И тогда это было просто невероятно, потому что, когда объявляли, что будут эти поэты выступать или какой-то диспут, то в Лужники невозможно было достать билеты, где десятки тысяч людей. Стояли километровые очереди около Политехнического музея, чтобы просто послушать чистую поэзию. Никакие не концерты, а просто стихи. Такой невероятный интерес к поэзии, это только в России. В других странах этого не существует. Это традиционно, это пошло еще со времен Пушкина. Мне кажется, что это потому, что с именами поэтов связаны не только прекрасные их стихи, а еще их деятельность, что ли, если так можно сказать. Вообще они были очень приличными людьми и достойными гражданами всегда и сейчас тоже. И вот позавчера было выступление после съезда писателей Ахмадулиной, Вознесенского, Акуджавы, Евтушенко в Зеленом театре в Москве, где 3000 человек, только конной милиции не было, так много было людей. А тогда это было особенно. И вот наш театр не мог, конечно, пройти мимо этого явления, и мы пригласили Андрея Вознесенского, чтобы поставить спектакль «Антимиры». Спектакль этот мы хотели сыграть только один раз в Фонд мира. Играли так. Сначала мы читали, пели, мы написали музыку сами к его стихам, стихи Вознесенского, а потом сам выходил поэт и тоже читал свои стихи. Он имел больше успех, чем мы, потому что он был уже знаменитый, а мы только начинали. И мы думали, ну, сыграем и все, один раз, Фонд мира. И мы стали получать такое количество писем от зрителя, и мы стали продолжать играть спектакль «Антимиры». Это было возрождение поэтического театра. Теперь в Москве много театров, которые делают поэтические спектакли и работают с поэтами. Тогда мы были первыми. Ну а потом случилось так, что Вознесенский, он человек свободный, член Союза писателей, у него своя жизнь, он часто ездит в творческие командировки, то на периферию, то в Нью-Йорк, вот, и с ним сложно, поэтому мы стали играть этот спектакль отдельно. Играем мы его такой футбольной командой, выходим в черных свитерах, одинаково одетые с гитарами, потому что этим музыкальным инструментом многие из нас владеют. Даже шуточная эмблема театра – это гитара. И мы под гитары и рояль исполняем стихи Вознесенского, иногда просто читаем их без музыки, иногда поем его тексты. Этот спектакль мы сыграли уже 800 раз. Ну, как вы понимаете, даже произнося замечательные тексты, и даже если ты сам на них написал свою музыку, все-таки 800 раз произносить это можно с ума сойти. Поэтому автор, благо, жив, и мы все время обновляем. И вот, значит, не так давно Вознесенский принес мне новые стихи, которые он попросил включить вместо старых в этот спектакль. Я написал на них даже не музыку, а ритм. И стихи эти называются «Пошли мне Господь второго» или «Песня Акына». Многие думают, что это моя песня. Это не так. Просто это написано от имени поэта, человека, который занимается поэзией, стихами. Послушайте эту песню.
Не славы и не коровы, не тяжкой короны земной. Пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок. Чтоб было с кем пасоваться, аукаться через степь. Для сердца, не для оваций, на два голоса спеть. Чтоб кто-нибудь меня понял, не часто, ну хоть разок, из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему, Бог, второго, такого, как я и он.
Мы продолжали делать поэтические спектакли и поставили спектакль «Павшие живые» о поэтах и писателях, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы впервые в этом спектакле зажгли вечный огонь на сцене. Из медной чаши, которая стоит впереди на авансцене, вдруг возникает пламя, и в самом начале спектакля выходит актер и просит зрительный зал почтить память погибших минутой молчания. И не было ни разу, чтобы весь зрительный зал не вставал. И вот горит вечный огонь, и потом только начинается действие. И этот вечный огонь зажигается всякий раз, когда уходят умирать поэты, уходят на смерть по трем дорогам назад, дороги загораются красным, горит вечный огонь. В этом спектакле впервые мы играли по нескольку ролей. У нас такое правило в театре – не играть человека только похожим внешне. Дело в том, что этих поэтов не очень многие и помнят. Они погибли, когда им было по 21, по 20 лет. И так как существо поэта – это его стихи, и самое главное, что он в жизни в своей оставил и сделал – это его поэзия, поэтому лучше, конечно, хорошо читать стихи, и тогда возникнет личность поэта, его образ, чем просто сделать, там, наклеить нос, похожий на него, или там усы и так далее. И в этом спектакле я, например, сначала играю роль Михаила Кульчицкого, который вызвался возглавить поиск разведчиков и погиб. Похоронен он в братской могиле на сопке «Сахарная голова». Потом я играю в новелле «Диктатор-завоеватель» роль Чаплина, потом роль Гитлера. И вот когда этот самый бесноватый Адольф Шикль-Грубер произносит всякие странные фразы, ну, например, он любил говаривать: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак», например. Мне рисуют прямо усы на сцене, челку, и вот мы, значит, играем эту сцену, а по двум боковым дорогам, которые гаснут и становятся серыми, спускаются четверо немецких солдат с закатанными рукавами, бравые и наглые, какими они шли в начале войны, как они уходили, это тоже все знают, но тогда они надеялись на блицкриг и были довольно самоуверенные и наглые. И я написал впервые для сцены, а не на магнитофоны, написал несколько песен в этот спектакль. Одна из песен называется «Солдаты группы «Центр» и исполняется именно вот этими самыми немцами во время новеллы «Диктатор-завоеватель».
солдат всегда здоров, солдат на все готов. И пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги. Сияют наши лица, сверкают сапоги. Повышенное равнение, за метром метр. Идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитаюсь, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые, не хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые наградой будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр. Идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитаюсь, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй.
Ну и как вы понимаете, после того, как я начал писать песни и стихи для своего театра, ко мне стали обращаться и другие коллективы для того, чтобы я написал и для них. И вот Московский театр сатиры во главе с Плучиком обратился ко мне, чтобы я написал для спектакля «Последний парад» несколько песен. Опять возникла проблема, как это сделать. Дело в том, что я не очень люблю, когда другие певцы исполняют мои песни. Вернее, просто им не даю, когда они обращаются. Совсем не потому, что они делают это хуже. Они делают лучше, потому что они учатся петь. У них есть вокальные данные, голоса поставленные. За ними оркестр громадный. Есть паузы для отдыха. Там то девочки станцуют, то жонглер покидает чего-нибудь. А авторская песня – это совсем другое дело. Песня авторская также отличается от эстрадной песни, как, скажем, классический балет от присядки, на мой вкус. Потому что, вы знаете, я ведь пишу ночью, пишу так, чтобы сосредоточиться, не только от того, что у меня нету днем времени, это естественно, потому что мы и снимаемся, и играем, и репетируем, а еще и потому, чтобы просто никто не мешал. Значит, я у себя от сна отнимаю время, происходит какое-то таинство, никого нету, что-то такое откуда-то спускается. Вот, чего-то получаются какие-то строчки. Пишу я вместе с музыкой, сначала с ритмом. Иногда раньше стихи, иногда раньше музыку, иногда просто ритм. И всегда это дело живое. Я даже не знаю, какая будет песня. Будет ли она смешная или ироничная просто. Или будет ли она печальная, или будет трагичная и грустная. И поэтому, когда я ее сделаю, я начинаю ее проверять на аудитории. И даже мелодия не установлена до конца. И только через 15-20 раз получается выкристаллизовать, если можно так сказать, мелодия. Потом так, в зависимости от аудитории, от ее настроения, я ведь могу и поменять смысл, немного изменить песни. Вдруг у меня песня печальная станет смешной, если я захочу, потому что я ее спою в другом ритме, а потом ведь мои слова, чего хочу, то и делаю, могу поменять, понимаете? Поэтому мне кажется, что авторская песня – дело живое, и в этом ее отличие от эстрадной, которая имеет массу своих достоинств, за исключением, пожалуй, в большинстве случаев текстов, потому что, как ни странно, в эстрадные песни довольно мало обращают внимания на тексты. То начинают тополиный пух воспевать, который в глаза лезет и в рот, и в нос, то там напишут, что провожают пароходы совсем не так, как поезда. Действительно, просто удивительно, что не так. Ну, а мы, может быть, меньше обращаем внимание на музыку, но во всяком случае работаем с текстами более серьезно. Но так как попросил свой брат драматический актер, а именно Анатолий Папанов, то я ему отказать не мог, я с ним много снимался вместе. Я написал несколько текстов, он стал меня просить, чтобы я его учил, как петь. Я 2 дня ходил учить, но потом, смотрю, из этого ничего не выйдет, потому что он совсем другой человек, и мы договорились так. Они очень хотели, чтобы мой голос звучал в спектакле. И вот мы нашли такой способ. Когда приходят моряки из плавания, 6 месяцев без захода в порт, их встретили друзья, они крепко выпили, утром встали, у всех голова болит, но они решают не похмеляться, а наоборот заниматься спортом. Включают радио и говорят: передаем утреннюю гимнастику. И начинается... В
вдох глубокий, руки шире, не спешить. 3-4, бодрость духа, грации и пластика. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще, гимнастика. И если вы в своей квартире, лягте на пол. 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус. 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирания. И если вы уже устали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофи доказал, коньяк и кофе вам заменит спорта профи. Лактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайте, чем придется, водными займитесь, братца, дурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте. Выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий.
Спасибо.
Значит, ну, если так спортивно подготовлена аудитория, я спою еще несколько шуточных спортивных песен. У меня много их было, я даже сейчас не помню. Я попытался был написать их штук 49, как в спортлото, но потом, ни разу не выигравши, бросил это занятие. Вот. Были такие песни, например, про футбол там. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю Зиния, ест Пеле крем-брюле вместе с Жерзиния. Или потом, мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4. Или, предположим, на уход Яшина у меня была песня, которую я даже хотел ему спеть по телевидению, но не удалось, я просто так ему послал.
Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой. Я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый. Дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят. Хоть десятый его ловко завернул, у меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, слышу голос из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова. Ну вот опять, что хватаешь мяч? Все б ловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот, летит девятый номер с пушечным ударом. Репортер бормочет, слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень, как бы не быть. Это все-таки футбол, говорю. Нож по сердцу каждый хол вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь, как ветка от напора репортера, неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. но он все ноет. Это ж, друг, бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, потяни. Пятый номер 22 знаменит. Не бежит она едва, семенит. В правый угол мяч звеня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра, как свидетельство позора моего. Проклинаю миг, когда фотографу потрапил, ведь теперь я думаю, когда беру мячи, сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий. Стыд меня терзает, хоть кричи. Искуситель, змей, палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропустить. Я весь матч борюсь с собой, видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.